Мир вам, возлюбленная церковь! Мы прочитаем послание Римлянам, 8 глава, с 1 стиха. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. Помышления плотские – смерть, а помышления духовные – жизнь и мир, потому что плотские помышления – вражда против Бога, ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут. Поэтому живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас». Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все водимые Духом Божиим, сыны Божьи, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, который называем Ава Отче. Этот самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Аминь. Жизнь по духу. Сколько раз мы слышали проповеди на эту тему? Сколько раз мы говорили о том, что верующий, возрожденный христианин грешить не может? И сколько раз я сам себя спрашивал в самых острых ситуациях в своей жизни, поступаю ли я по духу? Мы, к сожалению, рождены в законе греха. Мне, как возрожденному христианину, хотелось бы сказать, что закон греха уже не действует на меня, и не действует, и не оказывает влияния на меня. Но, увы, я про себя лично так сказать не могу. Когда я прохожу через конфликты, я очень остро ощущаю то сокрушение, которое ощущал до меня апостол Павел. В 7 главе до 8 мы читаем эти слова. «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Поступай по духу, и ты не будешь исполнять вожделение плоти». Очень хороший призыв Священного Писания к нам сегодня. И когда ко мне подходили братья молодые и спрашивали меня, как мне поступать по духу, я сказал, ну, делай, как написано. Пока я сам не столкнулся с такой ситуацией в своей жизни, когда я не мог сказать, как, почему я так поступил. Потому что я поступил не по духу. Потому что в самом остром конфликте я понимаю, сейчас во мне говорят не моя духовность, не мои духовные знания, не знания Библии. Сейчас во мне говорит моя плоть, моя греховная плоть, которая влечет меня к тому, чтобы отреагировать эмоционально, пойти на поводу своих эмоций. И в этом конфликте я отстаиваю свое собственное «я», свое собственное греховное «я». Но я же со своей точки зрения справедливо отстаиваю свои позиции. Даже по отношению, например, к моим неверующим родственникам. Я отстаиваю христианские позиции, и я могу это делать, самое интересное, не по-христиански. Я могу часами себе говорить о том, что нет, я не испытываю гнев, я не испытываю разрушительных эмоций, у меня все хорошо, и при этом я внутри испытываю гнев, я внутри испытываю обиду. Я внутри испытываю ущербленное свое греховное «я», которое вопиет ко мне, которое я не могу успокоиться. Сколько раз я слышал, Я смирился. Сколько успокоительных я выпил, прежде чем смириться? Сколько успокоительных, седативных средств я могу выпить для того, чтобы просто успокоить нервное напряжение внутри? Сколько раз после общения с своим неверующим родственником я не мог успокоиться, и когда я вставал на молитву, я не мог нормально молиться? Да даже в общении со своей собственной супругой, в острых ситуациях, когда оба возрожденные христиане, я, вставая на молитву, понимаю, что нет у меня мира в молитве, нет у меня мира в сердце, я не могу молиться. Я не могу молиться. Поэтому Писание не зря говорит о мире между супругами, дабы не было препятствий в молитве. Первое, что я могу сделать в такой ситуации, это капитулировать. Я ничего не могу изменить. Я не могу изменить даже свои эмоции сейчас. Я не могу сейчас сказать себе, я сейчас успокоюсь, у меня все будет хорошо. Может быть, другой человек может похвастаться этим, я нет. Я могу только прийти к Богу и сказать, я бессилен сейчас изменить ситуацию. Я бессилен изменить своего неверующего родственника. Я бессилен изменить своего коллегу. Я бессилен это сделать. Я не могу это сделать. Более того, я бессилен изменить сейчас себя, испытывая такие яркие эмоции, такие конфликты, такие переживания и такие мысли, имея по отношению к моему ближнему. Я бессилен перед самим собой, перед собственной греховной плотью. Я, возрожденный христианин, бессилен. Вы знаете, это первый шаг к моей свободе. Чтобы понять, что такое как жить по духу, нужно прежде всего, вот я лично для себя понял, что это не просто какие-то голословные истины, это не просто какой-то принцип, который действует вне меня. Этот принцип должен действовать в самых обычных ситуациях, которые могут вывести меня из себя, которые показывают, такая лакмусовая бумажка моего духовного состояния, того, что нет мира в моем сердце. В этой ситуации я могу, первое, что я могу сделать, я могу прийти к Богу и сказать, я бессилен изменить эту ситуацию. Я не могу ничего. Но я отдаю тебе все в твои святые руки. Я даже святым не могу быть без него. Вот я хочу быть святым, но не могу. То есть, в принципе, я могу, если я закроюсь дома, меня никто не будет тревожить, я могу быть святым. Я могу читать Библию, я могу петь псалмы, я могу размышлять на духовные темы. Выходя на кухню, моя святость иногда куда-то девается. Меня начинают раздражать мельчайшие вещи. Вообще не со своей дочерью, у которой сейчас подростковый период, и которая задает очень много неудобных для меня вопросов, я себя нахожу очень несвятым человеком. При всем при том, что я стараюсь сдерживаться, и я не даю власть своему гневу, своему раздражению, я стараюсь внимательно и последовательно объяснять и разговаривать с ней. Но я понимаю, что я должен принести свою дочь на руках молитвы к Богу и сказать, я бессилен изменить ее. Просто потому, что она еще не возрождена. И у нее сейчас переживание невозрожденного человека. Она сомневается в Боге. Она сомневается в каких-то вещах, которые для меня являются краеугольным фундаментом моей жизни. Я начинаю вспоминать себя в ее возрасте и понимаю своих родителей, которым очень сложно было справиться с таким эмоциональным ребенком, как я. Второй шаг, вторая истина, которую я понял из вот этого текста Писания, состоит в том, что, признавая свое бессилие, я становлюсь сильнее. У нас есть два выхода – быть рабами греха, либо быть рабами Божьими. Что значит быть рабами плоти? Это быть своими собственными рабами. 19 век поставил в самый серьезный вопрос всему человечеству. Он поставил в центр внимания цивилизации человека. Тогда, когда взгляд человека ушел от Бога, и переместился на человека, тогда и начались самые страшные, наверное, в истории цивилизации события, которые привели к двум глобальным войнам, разрушению, ненависти, к борьбе идеологий. Когда я стою в центре своего внутреннего мира, тогда я никогда не буду иметь мир с самим собой. Тогда я никогда не обрету внутреннюю гармонию. Тогда я никогда не буду спокоен. Это наихудший вид рабства, который я могу испытывать в своей жизни. Я стою в центре своего собственного внутреннего мира. Тогда, когда я пришел к Богу, Бог занял надлежащее ему место, место на троне моего сердца. Мы все эти истины знаем, слышали много раз. Но как получается, что в каких-то острых ситуациях на этот трон я снова сажаю свое собственное «я», самого себя? И именно от самого себя мне плохо. Мне на самом деле неплохо от того, что меня терзают там неверующие родственники или соседи, пьянствующие, бесчинствующие. Мне плохо самому. Мне плохо сейчас. Я хотел бы, чтобы было по-моему в данный момент. И вот тогда, когда я, осознавая свое бессилие, прихожу к Богу и прошу Его совершить это, взять это на себя, сделать это своей силой, тогда я становлюсь сильным. Мы просто должны понять, что живущие по плоти Богу угодить не могут. Казалось бы, тоже известная истина. Но это истина, которая преображает мою собственную жизнь. Преображает, потому что дает мне силы для жизни дальше. В моей жизни была ситуация, когда я понял, что я разрушил свою жизнь полностью. Я полностью разрушил свою жизнь. Я разрушил жизнь своих близких. И разрушил жизнь самого близкого для меня человека. Я понял, что при всем моем уме, моих талантах, моих способностях, я сделал все для того, чтобы разрушить себя и свою жизнь, и жизнь своей семьи. Тогда в мою жизнь вошел Бог по-настоящему. Тогда Он стал менять. И самое интересное, Он меняет нас не тогда, когда мы все это очень хорошо понимаем и осознаем. Он меняет нас через боль и страдания. Когда Он кусками вырывает вот это вот каменное сердце, каменные твердыни из нашего сердца и заменяет его на плотяное. Это происходит в самых страшных обстоятельствах. Когда боль все выжигает все внутри меня самого. Когда я не могу спокойно думать, когда я не могу спокойно молиться, когда я не могу спокойно читать. Знаете, у меня был такой момент, когда я часами мог ходить из стороны в сторону и ничего не мог делать. Я мог произносить только самые простые молитвы. Я просил Бога, чтобы Он вошел в мою ситуацию, чтобы помог мне в моей ситуации. И я проходил через моменты молчания, когда я не слышал ничего, потому что больно мне было. Потому что я не мог от этого. Но боль, преобразовывая внутри меня, всего меня, она приводила меня ко Христу, к истинному познанию Христа. Только тогда я понял, какую цену заплатил Христос за меня на кресте. Только тогда, только пройдя через боль, испытания, страдания, разрушение жизни, только тогда. Никакие слова красивые, никакие истины написанные, они не убедят меня, пока я не пропущу их через самого себя. Я никогда не пойму страдающего Христа, пока сам не пройду через горнило испытаний и страданий. Пока сам не пройду через горнило испытаний и страданий. Пока мне не захочется сердце свое вырвать и вот выбросить от себя, чтобы не чувствовать ни боли, ни страха. Вы когда-нибудь испытывали страх такой, который парализовал вас полностью? Я испытывал. Это страшно. И самое интересное, что тогда ты не можешь ничего делать. Вот этот момент очень важный в нашей жизни, когда мы можем прийти и сказать, что я не хочу испытывать страха, потому что совершенная любовь, она побеждает страх. В любви нет страха, боящийся не совершен в любви. Если я испытываю страх, значит, есть та часть моей жизни, которая нуждается в изменении. И я иду навстречу Богу. И вот следующее – это умение и решимость принять чужую помощь. Вы когда-нибудь сталкивались в своей жизни с таким моментом, когда вы сказали, что я все сейчас сам сделаю, да, и при этом поняли, что без чужой помощи вы сделать это не можете. И вот этот момент, когда вам нужно попросить помощи, при том, что вы заверили людей в том, что вы сделаете это сами, вот этот страшный момент, пойти и попросить помощи. Вот этот самый страшный первый шаг, переламывание своего «я», понимание, что из-за вот моей самости, моего эгоцентризма, моей гордыни сейчас пострадает какое-то дело, что-то очень важное. Умение просить о помощи. Также мы приходим к Богу, когда мы говорим: «Господи, я буду вести совершенную святую жизнь, но я сам не в силе этого сделать». Нужно понять этого с самого начала. Но для того, чтобы понять это, мы должны пройти вот это, через это время испытаний, скорби и боли, чтобы осознать свое собственное бессилие. И третий шаг, который я могу сделать, это признать, что я нуждаюсь в помощи, и принять эту помощь. Мы должны сделать шаг веры и отдать всех себя Богу. Мы это тоже знаем. Но это всегда проходит через очень сложный момент решения и реального шага. В каждой конкретной ситуации. Казалось бы, это произошло уже однажды во время нашего покаяния. Но я сам себе задаю вопрос. Вот мое покаяние, мое возрождение, оно лишило меня моих недостатков? Нет. Покаяние сделало меня совершенным и святым? Нет. Оно лишь открыло возможность побеждать. Не всегда я побеждаю. Не всегда я могу сказать, что я поступаю по духу. Но у меня есть возможность, у меня есть Бог, который может совершить это в моей жизни. Который, несмотря на мои недостатки, на мои внутренние конфликты, близок ко мне. Потому что Он любит меня. Потому что Он любит меня такого. Вот обо мне человек близкий может поставить на мне крест. Он может сказать, что все, ты уже конченый человек. Тебе уже много раз сказали, и ты все равно поступаешь по-своему. Бог так никогда не говорит. Потому что Он Бог, потому что Он любит меня. И Он на кресте уже видел меня, понимал меня. И дает мне силы через свою крестную смерть и воскресение встать и идти дальше. Да, я встаю, и я ненавижу себя. Я противен самому себе, потому что я совершил это. Но Он дает силы принять меня и понять, что я грешник, и я нуждаюсь в благодати Божьей. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Мы уже не должники плоти, чтобы нам жить в этом замкнутом круге недостатков, дефектов, гнева, обиды. Не должники. И последнее, что мы можем сделать для того, чтобы жить по духу. Мы все, когда происходит что-то очень серьезное в нашей жизни, когда происходят конфликты, мы можем нанести ущерб. Ущерб другому человеку, своим словом, своими делами, своим, не даже своим бездействием. Для того, чтобы сотворить достойные плоды покаяния, для того, чтобы больше эта ситуация циклом не повторялась, я должен понимать, что я должен возместить нанесенный ущерб, который нанес мой грех, мои действия другому человеку. Это прощение, это помощь, это посильное возмещение того, что я нанес. Вот это то, что я могу сделать сейчас. Это то, как я могу жить по духу, в простой конкретной ситуации, признавая свое бессилие, прося помощи у Бога и возмещая ущерб, который я мог нанести или нанес другому человеку. Тогда Бог соединяет, и тогда Бог помогает мне быть по-настоящему в Духе Святом. Именно это и есть водительство Духа Святого. Когда я изучаю Писание, Когда я, приходя к нему в молитве, не просто прошу там благословения, у меня дочь замечательно молится: «Господи, сделай так, чтобы все было хорошо». И она, если она молится, у нее всегда вот это: «Благослови моего папу, чтобы у него было все хорошо. Благослови мою маму, чтобы у нее все было хорошо. Благослови мою сестренку, чтобы у нее было все хорошо». Вот эта молитва, чтобы все было хорошо, она очень конкретная. Она видит ситуацию, она просит о конкретной ситуации. Мы должны быть конкретны в своих делах. В конкретных делах мы должны видеть, что жизнь по духу, она, к сожалению и к счастью нашему, она соприкасается с нашей болью, преобразованием наших внутренних конфликтов и желанием исправлять то, что мы наделали, исправлять то, что я сделал. Вот это и есть жизнь по духу. И тогда мы взываем к Отцу: «Авва Отче, дорогой папочка, Небесный Отец, мой Отец». Потому что сей Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Пусть Господь нас благословит понимать и осознавать, что жизнь по Духу – это всегда преодоление того закона греха через закон благодати, через закон Духа жизни, который освободил нас от закона греха и смерти. И в самых сложных обстоятельствах Бог близок к нам. Бог необыкновенно близок к нам. Бог любит нас. И свою любовь Он доказывает через то, что Он каждый раз приходит и поднимает нас упавших, дает нам свою руку, ведет нас по этому пути через свою Голгофу в чудный свой свет. Сегодня у нас было замечательное служение, когда было венчание в нашей Мытищинской церкви. И там была такая тропа между скамеек, выстланная белым. Вот я подумал о том, что... И она заканчивалась, и после этого начиналось обычное так, пол, да, то есть половое покрытие. И они очень сильно отличались. И мне, когда я смотрел на это, я подумал, что вот так вот наша жизнь. Очень хочется дойти до этой самой белоснежной тропе и пойти навстречу с Богом. Но для этого нужно пройти вот это грязное покрытие. Грязное покрытие. Тогда ты увидишь, насколько чудесен Бог. Бог, который провел тебя через страдания, через боль, и сделал тебя другим человеком. Потому что Он любит тебя. Потому что Он заботится о тебе. Потому что Он пострадал за тебя. И дал тебе вечную жизнь. Да благословит нас Господь, всегда помнить об этом. И когда происходит особое переживание в нашей жизни, приходить к Богу, признавать себя бессильным и делать все для того, чтобы закон Духа жизни побеждал закон греха и смерти. Аминь.